Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов, Константин Мацан. И мы продолжаем нашу беседу с нашими сегодняшними гостями. Татьяна Ивановна Ольховая, гендиректор Федерации спорта ЛИН, мастер спорта СССР по плаванию, тренер. И Любовь Альфредовна Карелина, сотрудник этой самой федерации. И мы сегодня говорим о занятиях спортом и о спортивных достижениях у лиц с интеллектуальными нарушениями. И остановились мы на том, что все-таки что... Почти все то же самое, что в настоящем большом спорте, за исключением очень многих вещей. И подход к этим людям нужен совершенно другой, и мотивация другая, и так далее, и так далее. Вы работаете исключительно со взрослыми людьми, или у вас детская секция тоже есть какая-то? Или, как это сказать, отдел?
Мы работаем и со взрослыми, и с детьми. У нас есть как чемпионаты России, так и первенства. То есть там, где выступают детки до 18 лет, и чемпионат России, где выступают уже ребята после 18 лет.
А вот паралимпийская олимпиада?
Паралимпийское направление, там выступают только, в общем-то, взрослые ребята. Или те ребята, которые показали высокие результаты. Ведь, в принципе, и в 14 лет можно показать высокий результат. У нас также формируются сборные команды по результатам чемпионатов России. У нас формируются сборные команды, и ребята выезжают на учебно-тренировочные сборы. Сейчас они называются тренировочные мероприятия. Ребята выезжают на эти тренировочные мероприятия, работают с тренерами, там показывают определенные результаты, мы выезжаем потом на международные соревнования, зарабатываем свои квоты для выезда на Паралимпийские игры, ну и готовимся к Паралимпийским играм. Это итог четырехлетия, когда мы должны выехать и защитить честь своей страны.
Без следующего вопроса никак не обойтись. Дело это дорогостоящее, а финансирует всю эту тему государство?
Государство.
Или есть благотворители?
Вы знаете, спасибо большое государству, потому что многие вещи финансируются государством, но есть лимиты. А для того, чтобы мы... А у нас потребности большие, и мы выходим за лимиты. Вот когда мы выходим за лимиты, для этого и существуют спонсоры, те, кто нам помогает. Вот для выезда на чемпионат мира нам очень хорошо помог фонд
«Я есть».
Они полностью оплатили поездку на...
Именно Михаилу.
И это Эквадор. Для то того, чтобы он выехал.
Да, Ксения Алферова была у нас в гостях несколько раз. Да.
Эквадор. Да. Это далеко, это Латинская Америка где-то там.
Да. Вот. У меня вот вопрос в связи с тем, насколько это похоже и не похоже одновременно на большой спорт, может быть, вот к Любови Альфредовне, как к катехизатору. А всегда, когда мы разговариваем со спортсменами о спорте и вере, возникает такая проблема. С одной стороны, показатель успеха в спорте – это победа, это медаль, и это естественно, и это правильно. С другой стороны, есть слова евангельские о том, что кто хочет быть первым, будет вам слугой, и некая такая общая христианская интуиция не рваться вперед, чтобы быть лучше всех. Как это, во-первых, в принципе сочетается, и как это объяснить, если это нужно объяснять вашим подопечным?
Ну, вы знаете, у меня, конечно, опыт, может быть, значительно уже, чем у Татьяны Ивановны, потому что, прежде всего, я вижу своего ребенка, да, и вот как он на что-то реагирует, его мотивация. Ну, во-первых, конечно, для них очень важно проявить себя позитивно, да, вот показать, что они что-то могут. И это очень важно, когда он действительно показывает результат. Вот это выполнение норматива мастера спорта, вы не представляете, вот какое ему колоссальное удовольствие, вот радость, да, доставило то, что он это сделал. Там, конечно, процедура занимает какое-то время, но, в принципе, вот он знает, что он это сделал. Дальше уже какая-то техническая сторона. С другой стороны, можно сказать, что это работа, потому что это практически действительно профессиональный спорт, и они свою работу стараются делать хорошо. Ну, для нас еще такой очень важный момент. У меня сын вообще очень хотел служить в армии. Вот когда он занимался в клубе юных десантников, ему очень хотелось в армию, но нас туда не берут по объективным причинам. И вот мы с ним воспринимаем спорт как вот своего рода служение вот такое, да, что он защищает честь своей страны. Они ездили в Эквадор, вот эту поездку как раз нам помогла осуществить Ксения Алферова с фондом. Это очень далеко, и это очень тяжелая была поездка. Две пересадки, 24 часа, даже не 24 часа, двое суток они в каждый конец добирались. Очень тяжелые погодные условия. Они от страны были одни. То есть там действительно все было тяжело. И он действительно вот вел себя достойно. Они с молодым тренером там вдвоем оказались. То есть он где нужно терпел, где нужно старался. То есть он действительно вот выполнял свой долг, можно сказать, защиты чести Родины. Понимаете, для него это тоже очень важно. Вот, на самом деле я вижу, вот, как он это переживает. Он на самом деле и с огромным уважением относится и к руководству страны, и к руководству церкви. Понимаете, для него это вот то, что он может сделать для своей страны.
Понимаете? Татьяна Ивановна, ну, тогда я вам переадресую вопрос, может быть, из области вот конкретного примера уже в область какого-то обобщения. Насколько и вправду для ваших подопечных проблема тщеславие от успехов и головокружение от успехов стоит? Или их это не касается, потому что это особые люди?
Это их касается. Это их касается даже в большей степени, чем это касается людей с нормой. Дело в том, что для этого существуют тренеры, для этого существуют психологи, которые должны подхватить эту ситуацию и вовремя не дать спортсмену взлететь очень высоко для того, чтобы потом больно упасть. Значит, когда они встают на пьедестал, и когда мы их награждаем, мы говорим, вот сейчас это ваш звездный час, и он продлится одну минуту. Как только вы сойдете с пьедестала, вы начинаете обычную работу, вы становитесь обычными людьми. Ну, хорошо, еще до вечера вы можете радоваться той победе, которую одержали над другими ребятами, и на той дистанции, которую вы плыли, либо бежали, либо у теннисного стола, когда вы работали. Но как только вы отошли, вы стали совершенно обычными людьми, и вы должны сказать, это было вчера. Завтра будет все совершенно по-другому.
И они это реально понимают.
Они на это реагируют. И мы каждый раз отслеживаем. Для этого существуют и психологи, которые после каждой тренировки, после каждого соревнования проводят с ними беседу. И мы просто снимаем вот это напряжение. Мы знаем, чем это может закончиться.
Татьяна Ивановна, тогда такой вопрос. А как они в таком случае переживают поражение, неудачу, проигрыш?
Тяжело.
Тяжелее, чем обычные спортсмены?
Вы знаете, дело в том, что прежде чем они выйдут на дистанцию или выйдут к теннисному столу, мы готовим их к тому и к другому. Если это победа, то это общая победа. Если это поражение, то это общее поражение. То есть мы переживаем это все вместе. И мы потом просто начинаем анализировать, почему это произошло, что было не так. То есть ребенка надо переключить, спортсмена. Ну, для меня они всегда дети. Вот сколько бы лет им не было, поэтому я говорю ребенка. А спортсмена надо переключить. То есть как только это произошло, мы сразу, вот мы всегда рядом. Мы сразу берем спортсмена и начинаем с ним проговаривать то, что у нас произошло. У нас была очень серьезная ситуация. 2 года назад мы на чемпионате мира по легкой атлетике. Это было Глазго. Англия. Когда у нас спортсмен, он бежал 1500 метров, но он не один бежал, там бежал еще 2 спортсмена. Значит, он бежал, и за 200 метров до финиша он остановился, развернулся и пошел в другую сторону. А это чемпионат мира. Вот ты должен там доползти до финиша, потому что ты не себя несешь к финишу, а ты честь страны несешь. И мы каждый раз им об этом говорим, и каждый раз это внушаем. Но он вот таким образом поступил. Когда мы стали анализировать, что произошло, он сказал, что я не могу быть последним. Ты уже был последним. Ты должен был добежать и получить свои аплодисменты, потому что тебе все равно будут аплодировать. Ты закончил то дело, которое ты начал. И так же должно быть в жизни. Ты начинаешь дело, ты должен его закончить. Прошло 2 года. Мы очень сложно выходили из этой ситуации. Сложно они работали с тренером. Вот сейчас прошло 2 года. Был чемпионат мира, он был Катар. Мы были в Катаре. в Дохе, и он бежал свои 1500 метров, он был третий. Он был третий. Мы пережили очень серьезную ситуацию с ним, но мы его не потеряли. Мы смогли с ним отработать и тренерские все задания он выполнял, и психолог с ним отработал. Поэтому он остался в сборной, и сейчас он был третьим на чемпионате мира.
Небезызвестно, что век профессионального спортсмена не очень-то и продолжительный, да, я имею в виду именно профессиональную деятельность. Здесь, наверное, случай аналогичный, да, но, так сказать, лица с индивидуальными нарушениями.
Интеллектуальными
нарушениями. Но они же тоже живые люди, организм, в принципе, фактически такой же. Ну, конечно, могут быть там какие-то прям явные отклонения, что у человека еще больше сил, и он может, но все равно до какого-то определенного возраста. Вот, скажем, Мишина ситуация. Вот отдаленная перспектива вообще занятий спортом у этих людей, это может быть, что это может быть потом, впоследствии? Тренерская работа, там, может быть, иная какая-то работа в федерации ЛИН?
Вы знаете, мы тоже думали об этом, и у нас возникала такая ситуация, потому что просто закончить спорт даже для человека с нормой очень сложно перейти из одного состояния в другое.
Да, многие то ломаются, есть, и, да, и иногда очень трагические судьбы.
Да. И это, к сожалению, ну, было бы хорошо, если бы это было исключением, но, к сожалению, это не исключение. И людям очень сложно. Вот поэтому такой спортсмен, как наш, он не должен остаться один. И вот Курганская область есть, значит, там социальный комитет по физической культуре и образованию, они договорились между собой, и на базе техникума в Аргашах создали профессионально-технический техникум, где ребята учат профессии. Они создали отделение спорта высших достижений. То есть ребята там играют в теннис, и при этом они учатся профессии. И когда они закончат спорт, мы знаем, что у них в руках будет профессия. Это очень хорошее сочетание, и мы сейчас говорим об этом везде, во всех наших областях, что для них не должна закончиться жизнь вместе со спортом. А для них должна быть вот то, о чем я говорила, должна быть открыта ниша, и они должны понимать, что они будут приносить пользу обществу. Сначала они поднимали престиж нашей страны на спортивных аренах, а после того, как они закончили, они могут приносить пользу уже на трудовом поприще. Сельское хозяйство, какие-то ремесленные предприятия, куда их можно будет. Допустим, на тех же спортивных объектах они могли бы работать, помогать в технических моментах каких-то. Как тренеры они работать не смогут в силу своего заболевания. Но как помощники тренера,
ну да,
они...
С этой же группой людей.
Да. Угу. Как помощники тренера они вполне могли бы работать. И мы уже давно так продвигаем эту идею, и, потому что получают образование тренеры, это всегда высшее образование, должны возникать какие-то техникумы, где могли бы обучать этих людей как помощников тренера, либо какие-то колледжи, где могли бы этому обучать. Они не могли бы самостоятельно работать, но помогать тем же тренерам они вполне могли бы, и польза была бы огромная от них.
Может, они могли бы быть там спортивными массажистами какими-то?
Могли бы, да. Они очень хорошо работают в команде, и когда появляются малыши, они с удовольствием с ними работают.
Ну вот. А как у нас вообще вот на государственном уровне-то все это организовано? Потому что очень часто слышится критика в адрес государства там, по поводу того, что мало внимания инвалидам уделяют, мало внимания уделяют людям вот, с интеллектуальными нарушениями. Хотя, с другой стороны, вроде смотришь, уже как-то и специальные площадки в автобусах, в троллейбусах появились, да, там какие-то пандусы. Даже пускай корявые иногда, плохо сделанные, неподходящие под размер коляски, но хоть что-то делается, слава богу. В принципе, как обстоит дело?
Знаете, вот я не могу сказать, что государство не помогает. Вот не могу, у меня даже язык не повернется это сказать, потому что государство делает реально очень много. Если говорить, допустим, про министра спорта, он сам заинтересован в том, чтобы это продвигалось и развивалось. Я могу сказать о нашем направлении. Вот Виталий Леонтьевич нашему направлению уделяет очень большое внимание.
Это господин Мутко.
Это господин Мутко. И помогает, и выслушивает. И это тот человек, который вот он реально содействует развитию нашего направления. Я просто не могу ничего другого сказать. А, допустим, если это касается каких-то денег, лимитов, да, ну пусть они маленькие, эти лимиты, но государство не отказывает в том, чтобы это выделять и чтобы это было. И да, может быть, нам там чего-то не хватает, но каждый раз они спрашивают, что еще не так, что еще сделать для вас. Просто дело в том, что как к этому относиться. Вот либо вы относитесь к этому позитивно и говорите «да», и идете на диалог, и начинаете разговаривать, и вам пойдут навстречу и помогут, либо не помогут в силу каких-то обстоятельств. Либо же вы будете всегда отрицать все то, что существует. Угу. То есть это зависит от тех людей, которые в этом... Ни в одном государстве, между прочим, так не помогают инвалидам. Вот мы недавно получили из Англии такую анкету, в котором спрашивали, помогает ли вам государство. Вот, наверное, мы единственная страна, которые мы написали, что да, государство нам помогает, нам выделяются лимиты, мы выезжаем на соревнования, нас сопровождает, нас одевает государство. То есть экипировка, которая дается, нам даются субсидии. Откуда существует наша федерация? Выделяются субсидии государством на развитие. Поэтому сказать, что государство нам не помогает, это было бы вообще большой-большой неправдой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Ольховая, генеральный директор Федерации спорта ЛИН, и Любовь Карелина, сотрудник этой федерации, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Я бы, знаете, о чем хотел вас спросить? Мы отчасти об этом начали разговаривать, но мне кажется, это важная тема. Я помню в свое время, как журналист, делал репортаж из дома-интерната для детей с умственной отсталостью. И это был самый тяжелый материал для меня в жизни, который я когда-либо писал. Я провел в этом доме-интернате недолго, часа 2 или 3. Вернулся домой, это было, наверное, 2 часа дня. Но я чувствовал себя настолько выхолощенным эмоционально и физически, что я рухнул спать и проснулся утром. То есть не бывало какое-то вот эмоциональное потрясение. Без знака минус, просто потрясением была встреча с этими детьми. Как вы справляетесь? Где черпать силы? Вопрос нашим обеим уважаемым гостям. Любовь Альфредовна, давайте мы с вас начнем.
Вы знаете, ну, конечно, это очень тяжело. Вот у меня параллельно с сыном рос племянник такого же вот возраста, у них 2 недели разницы. Конечно, когда они были маленькие, это была такая колоссальная разница. Вот, и понимаете, вот когда врачи говорят, что он ничего не может, а ты делаешь и надеешься, что что-то вот все-таки получится, понимаете? Это действительно вот что-то такое сверхъестественное. И мы через это, наверное, оба пришли к вере. И можно сказать, что ребенок меня даже и привел к этому. Да, то есть вот действительно, ну, ты вдруг понимаешь, что это не просто так, да, что это какой-то вот дар Божий для тебя, чтобы ты не потратил время на какие-то вторичные вещи, а занимался чем-то действительно важным. И поэтому, когда я вижу, вот, что, какой он вырос, что он действительно, понимаете, он человек, можно сказать, большой буквы, то есть он добрый, он отзывчивый, он патриот, понимаете, вот при том, что полно молодежи, которая к этому вообще индифферентна, да, вот я в своем сыне вижу все вот это, и сострадание, то есть если кто-то на остановке упал, он вызовет скорую, он будет ждать, пока скорая не приедет. Я вижу, как к нему относятся в храме, в подъезде, понимаете, поэтому вот для меня, как для мамы, это такое счастье, я понимаю, что вот те силы, которые мы потратили, они действительно вот... ну, имеют какой-то хороший результат.
Это очень важно. Угу. Я вам просто аплодирую. Спасибо вам за ваш опыт, за эти труды.
Поэтому надо не отчаиваться, а делать. И, ну,
Татьяна Ивановна, ну, для вас эта проблема, она, скажем так, профессиональная. Она, как и для Любови Альфредовны, ежедневная, но у вас наверняка есть какой-то свой тренерский, наставнический, педагогический ответ. Где черпать силы в такой ситуации?
Вы знаете, вот то, что вы сказали, что вот просто вы были выхолощены первым общением с ними. У меня было такое же состояние, когда я пришла к ним. Я домой приходила, и для меня уже больше ничего не существовало. Я просто падала, мне надо было восстановиться. А потом я поняла, то есть вот чем больше я с ними работала, тем сильнее я становилась сама. И поэтому вот сейчас для меня работать с ними удовольствие. Вот просто удовольствие. Я иду туда, и я знаю, как мы будем общаться, и что мы будем обсуждать, и как мы будем смотреть вообще на этот мир, как мы будем ехать, что кому сказать из ребят, кого поддержать, кого, наоборот, в данный момент, значит, так немножко остановить, если он начинает. Вот сейчас для меня вот это истинное удовольствие. У нас, ну, как бы вот ни в родне, ни в семье таких ребят нет. Это счастье, вот это реально счастье, потому что я смотрю на Любовь Альфредовну, и каждый раз это ее состояние. Ей никуда от этого не уйти. Это днем, вечером, это сутки.
Это жизнь, это, наверное, это, не состояние,
да,
это жизнь.
Да, просто это вот... все. Вот она в этом, она постоянно в этом, она с этим. Но при этом это очень отзывчивый человек. Она умеет вовремя повернуться к тебе. Не каждый человек, который не прошел через вот эту вот боль, повернется к тебе. Не каждый человек откликнется на, допустим, на какое-то твое состояние, вот как она сказала, там упал кто-то на остановке, они будут ждать, потому что у нас была такая ситуация, когда мы летели в самолете, это был долгий перелет в Америку, и человеку стало плохо, его просто стало рвать в самолете, да? Наши единственные ребята, кто подошли, кто дали ему вот этот пакет, кто вытерли его, просто-напросто, когда человеку было плохо, пока там вот стюардессы, они сообразили, они сюда... Наши ребята первыми оказались около этого человека.
А мы типа все нормальные сидели, смотрели, да. Снимали на телефоны.
Да, мы сидели, вот такая ситуация
и вот
была.
Вопрос.
Просто все повернулись и изумленно смотрели, когда они встали, и они быстро начали делать вот это все для
вот
того, чтобы помочь человеку.
Вопрос, Татьяна Ивановна, у кого нарушение-то на самом деле? Вот у этих ребят, которые подошли и вытерли, и пакет протянули, или у тех, у тех, кто спокойно сидит, который увидит лежащего на земле человека на остановке и не посадит его на лавочку, а просто пройдет мимо, уже я не говорю про то, чтобы просто нагнуться и вообще понять, что с человеком он пьян, может его просто прислонить, чтобы он на земле не лежал.
Просто даже, если он пьян, то случилась такая ситуация, и человек все равно нуждается в помощи человека.
Конечно, да, да, да. И вот удивительно, что именно ваша подопечная более отзывчивая на такие вещи, чем мы, казалось бы, нормальные люди.
Интеллектуально сильные,
да.
Скажем так.
Может быть, вообще, ну, честно говоря, какую-то более агрессивную, вот мне просто само слово не нравится, может быть...
Активную.
Да, Кость, спасибо, наверное, так лучше будет сказать. Может быть, какую-то более активную позицию занять нашим федеральным каналом, может быть, сделать таких людей героями фильма или сериала какого-то, чтобы ролики были. Потому что вот давайте вспомним, да, вот Олимпиада прошла, вот паралимпийская зимняя, да, в том числе, и вот эти люди стали в наших глазах просто героями, их знали там чуть ли не по имен и по фамилиям. И что? Прошло совсем немного времени. Давайте выйдем сейчас вот на набережную сюда, реки, и спросим хотя бы там вот первых там трех-четырех. Они даже просто не вспомнят, о ком идет речь. И вот мне кажется, что вот в наше время, когда... Вот если СМИ говорит о тебе, значит, ты вот, значит, да, все знают. Но если СМИ замалчивают эту тему или просто... Она для них неинтересна. Они не заработают рейтинги на этом, да. Соответственно, они не продадут столько рекламы на своих площадях, сколько они рассчитывают продать рекламу и заработать денег. Так вот, может быть, вот в этом тоже помощь должна заключаться, чтобы именно больше внимания со стороны средств массовой информации, когда вы говорите, вот, когда Мутко спрашивает вас, вот чем еще помочь, что еще сделать, может быть, сюда направить его мысль?
Я думаю, что да, потому что средства массовой информации, ну, это, во-первых, переформирование, наверное, может быть, переформатирование нашей позиции в обществе, что мы должны понимать, что живут и другие люди в этом обществе, и они не менее интересны, может быть, даже более интересны, чем мы. И эти люди, они готовы помогать. Просто дело в том, что если этих людей не поддерживать, то они могут просто упасть. И упасть в плане социальном. То есть это алкоголь, это наркомания, а сейчас еще и терроризм. Наших ребят, если уже нормальные-то головы можно перестроить и направить, взрывать кого-то, то этих ребят, если с ними начать работать, то их тоже можно направить в это русло. И поэтому общество сейчас должно понимать, что этих ребят, этого населения, 3% от общего населения.
Я, конечно, может быть, неправильную вещь скажу, но мне кажется, что люди, которые занимаются вот этими вещами, там, пропаганды и все такое прочее, да, вот этого там террористических всяких деяний, ну, им не досуг, просто это хлопотно очень возиться с ними из, там, так сказать, их, там, я не знаю, что это, гипноз там может быть.
Или... Не надо никакого гипноза. Если они вам поверят, они будут это делать.
Ну, вот это страшно.
Да, вот это страшно, и поэтому общество сейчас должно понять... Это помнить, что этих людей 3% – это очень большое количество для общего населения. И мы должны просто помочь им найти свое место в обществе. Вот поэтому мы стараемся через спорт, через профессию, через какие-то социальные программы показывать им их место в обществе. Их должны уважать. Уважать за те достижения, которые они делают.
Уважаемые Татьяна Ивановна и Любовь Альфредовна, спасибо вам большое, что нашли время прийти на Радио Вера, рассказать о вашей деятельности. Это действительно очень важное и нужное дело, то, чем вы занимаетесь. Дай бог, чтобы все и развивалось дальше, чтобы и денег было достаточно финансирования, и чтобы волонтеры к вам тоже приходили. А вы нуждаетесь, кстати, в волонтерах?
Да. Конечно, мы нуждаемся в волонтерах, и это на соревнованиях. Для нас очень важно, когда приходят и помогают. Кстати, у нас мы провели в этом году первый чемпионат Европы по легкой атлетике в Санкт-Петербурге. В закрытых помещениях, и Европа очень сложно относилась к тому, что это будет в России недоверчиво. Но когда они приехали и увидели, вот сейчас, на данный момент, я могу сказать, что это был лучший чемпионат в этом году, который проводили. В следующем году мы будем в Калининграде проводить уже чемпионат Европы по настольному теннису.
Татьяна Ивановна, вот если среди наших слушателей найдутся люди, которые захотят помочь федерации каким-то образом, вот, скажем, быть волонтером, там, еще какую-то помощь оказать, они, им что надо делать, куда обращаться?
Обращаться в федерацию.
У вас есть сайт свой?
У нас есть свой сайт, и мы находимся на Тургеневской площади в Паралимпийском комитете.
Еще раз напомню, что называется эта организация «Федерация спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями». Так что, если вы заинтересованы в сотрудничестве, то...
Просто набираете «Спортлин», и вы выйдете на наш сайт. То есть там отразятся наши сайты.
И, может быть, уже через некоторое время вы будете третьим гостем в нашей замечательной компании, которая сегодня вместе с вами провела светлый вечер. Итак, Татьяна Ивановна Ольховая, Любовь Альфредовна Карелина, генеральный директор и сотрудник Федерации спорта ЛИН. Ну, а светлый вечер для вас провели Владимир Емельянов и Константин Мацан. Прощаемся с вами.
До свидания.
До встречи.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».